Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьверы». Как всегда, по понедельникам в это время ее проведу я, Ростислав Ищенко. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Телефон для СМС 7-925-48-948. Вот. Поздравляю всех со вчерашним праздником, с прошедшим. Надеюсь, что это не последний повод для хорошего настроения в нашей с вами жизни. Вот. А поговорить сегодня я бы хотел о информации, об информационном пространстве, о роли информации в жизни государства и общества и о информационных технологиях, причем не только о технологиях, которые, умышленно используются для того, чтобы внедрить какую-то мысль в сознание определенной социальной группы или отдельных людей. Значит, но и в информационных технологиях, которые сами по себе существуют в нашей жизни, которые мы пользуемся, не осознавая этого, в которых мы живем, не осознавая этого, но которые, тем не менее, оказывают на нашу жизнь серьезнейшее влияние. Вот в первую очередь я хотел бы начать с того, что любой человек, как правило, оценивает информацию с точки зрения его уже сформировавшихся взглядов и убеждений. То есть, если новая информация соответствует моим взглядам, то я ее воспринимаю как информацию правдивую. Если новая информация эти взгляды отрицает, то я ее начинаю воспринимать как обман или как фейк и так далее. И требую все новых и новых и новых и новых подтверждений, уж до тех пор, пока очевидная справедливость этой информации не становится ясной абсолютно всем. И то зачастую люди продолжают отрицать даже очевидное, искать какие-то теории заговора для того, чтобы объяснить, почему новая информация, не соответствующая их взглядам, не является корректной, правильной или справедливой. Для примера предлагаю вам обратиться к нашей давней уже довольно, столетней давности, даже уже чуть больше истории, которая, тем не менее, до сих пор является актуальной в политическом пространстве, до сих пор вызывает ожесточенные споры. Я имею в виду дискуссию между так называемыми красными и белыми, кто виноват в революционном терроре, кто первый начал, кто плохой, кто хороший, кто нападал, а кто только защищался. Вот если проследить за аргументацией сторон, то, красные начинают рассказывать, что они вообще своих противников в начале гражданского противостояния распускали по домам под честное слово. Значит, те, начинали их убивать и поднимать мятежи где-то на Дону. Значит, белые рассказывают, что на самом деле кого-то, может быть, под честное слово и отпускали, но массу офицеров, чиновников и так далее совершенно спокойно убивали, и красный террор существовал задолго до его объявления официального и так далее. Но, что характерно, обе стороны не отрицают того, что они применяли террор. Массовые убийства, что они применяли институт заложничества, когда совершенно невиновные ни в чем люди, по какому-то классовому или социальному принципу брались в заложники, при случае просто массово расстреливались и так далее. То есть стороны признают, что действовали примерно одинаково в данной ситуации. Единственное, о чем они спорят, кто первый начал. Но, опять-таки, что характерно, если мы посмотрим на нашу с вами историю, то выяснится, что и те, и другие начали первые. Потому что, на самом деле, революционный террор начался еще до того, как произошло разделение на белых и красных. Революционный террор начался до того, как произошла Октябрьская революция. Революционный террор начался сразу после Февральской, когда в первые же дни начали убивать городовых, там ловить жандармов, громить полицейские участки, причем это были довольно массовые убийства. Значит, потом добрались до офицеров, которых где-то пили, где расстреливали, там, до генералов. Значит, кому-то повезло, значит, до него не добрались, кому-то не повезло, его убили. Причем этот террор уже тогда принял достаточно массовый характер. И характерно, что он был вызван действиями. И, там, не то, что они в этом участвовали, да, непосредственно, то есть, что они его поощряли, но он был вызван действиями тех людей, часть из которых потом стала на сторону белых, а часть стала на сторону красных. Например, императору в поддержке и в подчинении отказали практически все генералы, командующие фронтами, даже там, командующие армией, многие командующие флотами, в том числе и те, которые позднее возглавляли белые армии, непосредственно замешаны в отказе поддержать императора. Колчак, Деникин, Алексеев, Корнилов, ну вот только Юденич из крупных белых генералов, значит, как-то самое мимо прошел. Значит, все остальные в этом деле непосредственно замешаны. То есть они, по сути дела, подтолкнули страну к революционному бунту, армию к разложению, и все последующие эксцессы ложатся и на них тоже. Это и их вина тоже непосредственная. То есть они не могут сказать, что это, произошло помимо их воли, помимо их действий, потому что, ну, предвидеть не предвидели, может быть, что так все обернется, но тем не менее понимали же, что разрушают государственность. Должны были, по крайней мере, это понимать. Вот. Значит, точно так же, в общем-то, например, другой царский генерал, который тоже, отказывал в поддержке своему императору, генерал Брусилов, оказался на стороне красных. И вместе с ним тоже оказалось большое количество генералов и офицеров на стороне красных. Те, которые еще в 17-м году, в феврале, в марте, способствовали, по сути дела, распаду Российской империи. Вот, а если мы начнем добираться до сути, то есть до того, а почему же, собственно, стал возможен этот взаимный террор с двух сторон, ну, и неважно, кто там был первый, а кто последний, потому что, по сути дела, начинали и те, и другие примерно одновременно и действовали примерно в одной и той же парадигме. Так вот, если мы начнем добираться до сути, то мы выясним, что, собственно, эта история террора, да, она уходит корнями именно в уничтожение государства как такового. Ведь что такое противостояние белых и красных? Противостояние белых и красных – это гражданская война. А сам факт гражданской войны является свидетельством того, что государство уничтожено. И две части бывшего когда-то единым общества, ну, иногда и три части, и четыре части, значит, которые по-разному видят свое будущее, по-разному видят будущую организацию нового государства, которое они собираются построить на развалинах старого. Вот эти вот две части общества настолько не склонны к компромиссам, настолько не в состоянии договориться между собой, что они становятся на путь уничтожения оппонента. То есть я не могу жить со своими бывшими соотечественниками в одном отечестве, поэтому либо они убьют меня, либо я убью их. Значит, а поскольку это гражданская война, тем и отличается от войны межгосударственной, что если государства ведут друг с другом войну за там, какие-то экономические приоритеты, за какие-то территории могут вести войну, за что угодно, но государства почти никогда не ведут войну друг с другом на полное тотальное уничтожение. То есть, понятно, даже если вы проиграете войну, у вас останется там в усеченном, ослабленном виде, но останется ваше же государство, в котором вы будете и дальше себе спокойно жить и существовать. Вот. То в условиях гражданской войны люди ведут войну за одну и ту же территорию. То есть победитель остается жить, а побежденный должен либо эмигрировать, либо ложиться в могилу. Этим, собственно, вызвано ожесточение гражданской войны, и этим вызвано то, что две стороны гражданской войны никогда не видят в своем оппоненте человека. То есть там расчеловечивание происходит моментально. И, опять-таки, происходит не потому, что действуют какие-то сложные информационные технологии, но происходит по объективным причинам. Это враг, посягающий не просто на мою территорию, да, а на самые основы моей жизни. Поэтому он не может быть человеком, он какой-то не такой. А учитывая, что он еще вчера был другом, родственником, соотечественником и так далее, то значит, он вообще он просто испортился. Значит, он перестал быть человеком. В противном случае обосновать даже не жестокость гражданской войны, а сам факт гражданской войны, вот, практически невозможно. То есть людей нельзя заставить убивать друг друга до тех пор, пока они не решили, что их оппоненты, бывшие соседи, да, по одной лестничной клетке, что эти их оппоненты перестали быть людьми. Так, нам тут что-то пишут в Телеграме. Считаете ли вы, что противостояние в Донбассе является гражданской войной? Безусловно, это один из сегментов гражданской войны на Украине, потому что не только противостояние в Донбассе является гражданской войной. Дело в том, что в состоянии гражданской войны сейчас находится вся Украина. Другое дело, что в Донбассе идет локальное вооруженное противостояние, а вся остальная... Все остальное украинское государство пока погружено в состояние холодной гражданской войны. То есть вот эту вот ожесточенность противостояния удалось приморозить. Частично его удалось приморозить за счет отвлечения внимания общества как раз на гражданскую войну в Донбассе, которую объявили еще к тому же и российской агрессией, и поэтому смогли на какой-то период, там в 14, 15, 16 годах, консолидировать значительную часть украинского общества вот, вокруг противостояния именно Донбассу. Но это не отменило внутренних противоречий в большой Украине. Значит, они продолжают нарастать. Значит, они продолжают нарастать по совершенно разным линиям, то есть по линии раскола общества, этнического, конфессионального раскола, значит, лингвистического раскола, когда даже, скажем, сторонники того же самого Майдана и Европейского выбора ведут между собой совершенно ожесточенную дискуссию по поводу того, имеет ли право вот, гражданин Украины, сторонник Майдана, говорить по-русски или он должен говорить исключительно по-украински. И у них нет общего решения, они не готовы к компромиссам друг с другом. То есть они пока друг друга, конечно, не убивают. Но, в общем-то, ожесточенность их информационного противостояния уже показывает, что и договориться они не могут. А они, между прочим, находятся на одной и той же территории. Это и противостояние между различными олигархическими группировками, каждая из которых нужна вся Украина, потому что они уже не в состоянии выживать в рамках какого-то одного региона, слишком мало осталось ресурсов. Вот. И ни одна из которых самостоятельно всю Украину накрыть не может. Поэтому они ведут между собой ожесточенную борьбу. Эта борьба уже тоже происходит вполне на грани военных столкновений. Другое дело, что опять-таки за счет внешнего влияния на Украину, за счет того, что до последнего момента сохранялось еще там финансирование МВФ, которому надо было соответствовать там, и так далее, удавалось эти противоречия приморозить. Но, повторяю, на самом деле уровень противостояния по всей стране это вполне уровень гражданской войны. И учитывая, что общество еще очень серьезно сегментировано, то есть атомизировано, да, то это даже уже не противостояние двух каких-то сил. Значит, это противостояние многих сил. И причем я хочу подчеркнуть, что сейчас уже даже большинство украинских экспертов, которые раньше радостно хихикали над самим термином «гражданская война на Украине», еще двух лет не прошло, значит, как они говорили, что этого нет и этого не может быть. Они сейчас используют термин «война всех против всех». И используют этот термин именно не по отношению к Донбассу, а по отношению к основной территории Украины. И говорят об этом почти как о свершившемся факте. То есть вот это событие, которое может произойти в любой момент времени, буквально, кстати, у нас на глазах. И они не видят способа этому противостоять. То есть они призывают к решению данной проблемы, но они не предлагают путей решения данной проблемы. Вот, поэтому, да, то, что происходит на Донбассе, является гражданской войной, но это является только одним из сегментов гражданской войны на территории Украины. Так вот, еще раз повторяю, значит, возвращаясь к первой мысли, что гражданская война сама по себе является свидетельством разрушения государства. То есть она возможна только тогда, когда государство, институты не действуют. Вот в феврале 17 года перевешали городовых, разгромили полицейские участки. Армия где-то там на фронте, ну, в принципе, даже находящиеся в отдельных городах запасные полки, они не могут и не должны нести полицейские функции. Сформировали какую-то там Красную гвардию, непонятно как, непонятно из кого, непонятно почему. Значит, создали Временный комитет Государственной Думы и создали какие-то там советы, которые друг с другом выясняют, кто матери истории более ценен и кто, собственно, имеет право руководить страной, а кто так мимо проходил. Значит, и те, и другие пытаются опереться на какие-то вооруженные отряды. На каком основании эти вооруженные отряды созданы, непонятно. На каком основании они действуют, непонятно. То есть вот к вам в дом, там, допустим, приходят какие-то там солдатики, матросники, рабочие, значит, с обыском. На основании чего совет так решил? Какой совет? Почему он так решил? Какие основания он имеет так решать? Значит, до этого действовало полное собрание законов Российской империи, исходя из которых, значит, человек знал, когда к нему могут прийти, а когда к нему не могут прийти. Какие законы существуют, если он их нарушит, то какое за это будет наказание. Значит, в один прекрасный момент все это рушится. Причем со вчера на сегодня буквально. Вчера в стране был порядок, а сегодня страны уже нету, государства нету как такового. И совершенно разные люди, провозгласившиеся властью, опирающиеся в основном на военную силу, значит, начинают принимать решения по поводу того, кто там прав, кто виноват, значит, и как мы будем жить дальше. Это, естественно, не всем нравится. Кто-то начинает сопротивляться. Его там объявляют контрреволюционером, начинают сажать в тюрьмы, расстреливать, там, как уж получится. Значит, затем начинает, ну, любая, значит, революция проходит этапы последующей радикализации, значит, наваливается новая волна радикализации. Значит, те, кто еще совсем недавно был самыми большими радикалами и всех расстреливал, оказываются уже вообще контрреволюционерами, расстреливать начинают их. Значит, они тоже, естественно, сопротивляются. Таким образом, постепенно нарастает тот самый контрреволюционный потенциал и нарастает, с другой стороны, революционный радикализм. Значит, в условиях отсутствия государственной власти. И те, и другие государственную власть только формируют. Если мы посмотрим на 18-19 год, то и белые правительства, и красное правительство, и разного рода националистические правительства по всей территории Российской империи пытались создать квазигосударственное образование. Они только начинали формировать новую власть на отдельных территориях. Кто-то претендовал на кусочек страны, кто-то претендовал на всю страну, у кого как получалось. Вот. Но, тем не менее, все их усилия направлены на воссоздание или на создание новых органов государственной власти, которые бы позволили бы поставить страну под контроль. И в значительной степени победа большевиков была обусловлена тем, что они лучше справились с созданием вот этих самых органов государственной власти. Это не в последнюю очередь позволило им провести более массовую мобилизацию и выставить против белых армий значительно превосходящие их вооруженные силы. Вот, значит, таким образом, да, они, собственно, создали, более успешно просто создали на развалинах старого государства, они создали новое государство. Но еще раз повторяю, мы с вами начинали с информационных проблем. Так вот, информационная проблема в данном случае, она сама по себе нерешаема, потому что если пытаться решить вопрос, кто прав, кто виноват, белый или красный, да, кто первый начал и кто был лучше, мы на этот вопрос ответа не получим, потому что нам всегда будут приводить примеры, что вот видите, вот эти здесь зверствовали, эти там зверствовали. Значит, эти так поступали, эти так же поступали. Эти убивали буржуев, а те пролетариев. При этом и те, и другие, допустим, брали в плен целые полки, и эти полки переходили на их сторону. А в других случаях они брали в плен целые полки, и тут же эти полки на месте расстреливали. Значит, то есть принцип действия и у тех, и у других был примерно один и тот же. Значит, поэтому еще раз повторяю, что если мы неправильно ставим перед собой информационную задачу, да, определить, кто прав, кто виноват, то мы не сможем ее решить, потому что в данной ситуации правых и виноватых нету. Это и те, и другие были людьми, которые действовали в условиях острой необходимости. Они действовали в условиях развалившегося государства, отсутствия государственной власти. Каждый из них видел по-своему новую государственную власть, и каждый из них пытался эту государственную власть создать. У кого как получилось, так и получилось. Получилось бы по-другому, значит, было бы по-другому. Но, тем не менее, они вели одними и теми же методами, вели ожесточенную войну. Так, кто-то нам опять сегодня у нас Телеграм пользуется большой популярностью. Нам пишут, а мы сильное государство. Ну, если иметь в виду Россию, то по определению сильное государство. Вот. В любом варианте сильное. Это мы, кстати, еще сможем обсудить через 2 минуты, потому что сейчас у нас через 2 минуты будут новости, да? Мы сможем вернуться к этой теме через 2 минуты и поговорить, кстати, о сегодняшнем положении России, в том числе и в плане применения информационных технологий. Но простой пример сильного государства. Мы тут пару передач назад говорили о присутствии России в Сирии. Так вот, слабое государство не может присутствовать за 3-9 земель, значит, в том числе присутствовать вооруженной силой и вытеснять из такой стратегической точки планеты, как Ближний Восток, те же самые Соединенные Штаты, которые до недавнего времени вообще считали себя единственным мировым гегемоном и которые сейчас вполне заслуженно, кстати, считают себя первой военной державой планеты. Ну, по крайней мере, по количеству вооружений и численности вооруженных сил. Вот. Значит, слабое государство не может себе такое позволить. Значит, ну, а теперь уже через минуту, значит, после новостей мы с вами поговорим, вот, наверное, поговорим, если у нас не возникнет других предложений от вас, поговорим о текущем нефтяном кризисе и его информационном сопровождении, что, кстати, тоже демонстрирует силу России как государства, только уже не военную, а экономическую силу, потому что она сейчас вступает в длительный и затяжной конфликт с явным намерением его выиграть. А по ту сторону барьера находятся уже не одни только Соединенные Штаты. Так что основания считать себя сильным государством у нас есть. Так, спасибо. Сейчас у нас начинаются новости. Соответственно, через 5-6 минут мы с вами вернемся в передачу. Спасибо.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз добрый день. Возвращаемся в программу «Револьвер». Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Телефон для СМС 7-925-48-948. Вот. Еще к вопросу о сильном государстве. Значит, с точки зрения даже внутренней политики, только сильное государство может позволить себе обеспечивать такую, сказать, свободу оппозиционной деятельности, как, скажем, обеспечивает Россия. Потому что если даже мы посмотрим на наших друзей и партнеров на Западе, которые традиционно считаются оплотом, сказать, демократии, свободы слова и всех, значит, прочих прибамбасов, то за значительно более низкий уровень противостояния, я даже не скажу конституционным основам государства, а текущим интересам государства, там люди бодро и весело отправляются в тюрьму. Чего, кстати, в России практически не наблюдается. Ну, для того, чтобы попасть под раздачу, надо непосредственно заняться уже террористической деятельностью. Вот. Поэтому еще раз повторяю, что только уверенное в себе и сильное государство может допускать, кстати, такой уровень разгула оппозиции. Ну и государство, опять-таки, уверенное в том, что оппозиция опирается исключительно на маргинальные слои населения, которые не представляют, кстати, серьезной угрозы. Вот, ну, а теперь, возвращаясь к обещанной теме нефтяного кризиса, опять-таки, с точки зрения ее информационного обеспечения. Вот, смотрите, значит, на протяжении многих десятилетий Россию, кстати, вопреки фактам, значит, ну, тем не менее, достаточно традиционно, значит, именовали там страной-бензоколонкой, которая полностью зависит от цен на нефть. И как только цены на нефть начинают падать, значит, все российское могущество рассыпается в пух и прах. Значит, причем многие даже, кстати, искренние патриоты России в это верили. И говорили, все у нас хорошо, плохо только то, что сидим мы на нефтяной игле. И даже после того, как Россия фактически стала в значительной степени продавать за рубеж не сырую нефть, а нефтепродукты, то есть их продажи даже превысили продажи, кстати, сырой нефти. Тем не менее, и после этого, значит, и после того, как Россия стала одним из главных экспортеров сельскохозяйственной продукции на мировой рынок, значит, и после того, как она стала практически монополистом в атомной отрасли на мировом рынке, и после многих других явных достижений, тем не менее, все равно легенда о стране бензоколонки, которая полностью зависит от мировых цен на нефть, сохранялась, жила, значит, и давлела над умами российских граждан. Давлеет, в принципе, и сейчас еще в значительной степени. Ну вот мы наблюдаем последний, сказать, нефтяной кризис. Что происходит? Идут переговоры ОПЕК+, да, то есть страны ОПЕК плюс Россия, еще несколько крупных производителей нефти, но не все. Значит, о том, что для того, чтобы удержать относительно умеренно высокие цены, хотя бы текущие цены, значит, в условиях скукоживания мировой экономики под действием распространения коронавируса, значит, необходимо сократить производство нефти дополнительно на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Значит, Россия отказывается это делать. Причем не просто отказывается, делать это максимально публично, во-первых. И во-вторых, по сути дела, дезавуирует и все предыдущие договоренности. Потому что последние два года, с 2017 года, действовала договоренность о том, что страны ОПЕК+, сокращают добычу вначале на 1,3, а сейчас уже действовала договоренность на 1,7 миллиона баррелей в сутки. Значит, вот эта договоренность действует до 1 апреля. Значит, теоретически она могла быть продлена дальше. Тем более, что первоначальным предложением России на переговорах было именно продлить эту договоренность. Значит, Саудовская Аравия выступала за сокращение еще на 1,5 миллиона, значит, добычи нефти. На 1,5 миллиона баррелей в сутки добычи нефти. И вот после того, как не удалось договориться, Россия сделала заявление о том, что не только не удалось договориться о вот этих дополнительных 1,5 миллионах, но и все предыдущие договоренности теперь прекращают действие. И с 1 апреля ни одна из стран ОПЕК или ОПЕК+, значит, не связана никакими ограничениями в добыче нефти. То есть можно предполагать, что на мировой рынок будет выброшено сразу значительно большее количество этого самого продукта. Более того, российские компании сразу же сделали заявление о том, что они намерены резко увеличить поставки нефти на мировой рынок. На этом фоне началось обвальное падение цен на нефть. Подчеркиваю, обвальное падение цен на нефть. То есть Россия сама спровоцировала падение цен на нефть, при том, что теоретически, значит, если исходить из теории стороны бензоколонки, это для нее смерти подобно. Но она не просто спровоцировала вот это вот обвальное падение цен на нефть, она совершенно ясно собирается в долгосрочной перспективе еще на этом и выиграть. Причем первый этап, выигрыша уже заявили российские нефтяные компании, которые объяснили свою позицию тем, что сокращая производство нефти, сокращая поставки нефти на мировой рынок, значит, они просто уступают свою часть рынка другим компаниям, в том числе компаниям американским. То есть за счет того, что поддерживаются высокие цены на нефть, значит, российские компании сокращают поставки нефти на мировой рынок, а на это место приходят американские компании и торгуют достаточно дорогой нефтью. Значит, вот они намерены сбить цены и вернуть себе свою долю, кстати, мирового рынка. Это их первое заявление по тем самым итогам только начинающегося нефтяного кризиса. А вот дальше возникает достаточно забавная и интересная ситуация с информационным противостоянием. То есть заявления еще только прозвучали. Еще по большому счету ничего не произошло. Еще может опять собраться ОПЕК+, еще могут о чем-то договориться чисто теоретически. Мало еще, до апреля еще времени-то много. Вот. Тем не менее, сразу же в американской прессе появляются публикации, причем серьезные публикации, не журналистов, а политиков и ученых, о том, что да нам вообще не страшно, пусть все цены на нефть падают, потому что, ну да, у нас обанкротятся сланцевые компании, но, мол, в России не учитывают процедуру американского банкротства. Значит, они обанкротятся, часть долговых будет списана, а потом они вернутся на рынок еще более здоровыми, свежими и прекрасными. Значит, и, мол, вот предыдущие попытки обрушить цены на нефть, которые предпринимали в Саудовской Аравии, как раз, мол, и привели к тому, что американские компании через 3-4 года все равно пришли на сланцевый рынок и продолжали там работать, и, мол, ничего страшного не случилось. На самом деле это некоторое преувеличение, потому что для многих, многие не вернулись на этот рынок, и страшное для них случилось. Ну, да, можно, в принципе, говорить о том, что за счет этого произошло какое-то оздоровление сланцевой отрасли, значит, вымерли совершенно неспособные жить, значит, а те, кто был способен выживать, значит, уцелели. Вот, ну, американцы обозначили время. 3-5 лет для них не страшно падение нефтяных цен, они потом опять вернутся и опять, значит, будут заниматься развитием своей сланцевой отрасли. И надо же такое совпадение. тут же выходят российские комментарии на эту тему по поводу того, что из Фонда национального благосостояния Россия готова поддерживать бюджет на протяжении 6-10 лет при цене на нефть $25-30. Значит, цена на нефть $25-30 заведомо смертельна для американской сланцевой отрасли, значит, потому что они способны выживать только там при ценах $50-60 долларов за баррель. Значит, то есть это в два раза ниже. Вот, и, в общем-то, это цена, которая позволяет оставаться на рынке только государствам и компаниям, которые производят достаточно дешевую нефть. Значит, так вот, еще раз повторяю, что, значит, Россия просто обозначила сразу же промежуток временной, в течение которого она готова держать низкие цены на нефть, в два раза больше, чем тот же временной промежуток, который обозначили американцы. Те обозначили 3-5 лет и сказали нам: не страшен серый волк. Значит, им тут же намекнули, что мы готовы держать 6-10. То есть и в одном, и в другом случае это в два раза дольше. То есть, да, это, в общем-то, незаметно, подобного рода публикация, как правило, проходит незаметно для широкой общественности, потому что они неинтересны. Значит, но политики их в обязательном порядке отслеживают, потому что это, первоначальное определение позиций двух государств, которые вступают в конфликт в нефтяной сфере, которые вступают в очередной, глобальный нефтяной кризис, и каждый из которых собирается выйти, из этого кризиса победителем. В данном случае мы просто видим, да, как информационная сфера используется для обозначение своему потенциальному оппоненту, значит, своих возможностей и намерений. Значит, то есть демонстрации, кстати, вот той самой государственной силы, о которой мы говорили, когда нам задают вопрос, а сколько вы готовы продержаться на низких ценах? Вот нам 3-5 лет не страшно. Мы отвечаем, ну, мы готовы и 10 продержаться, если понадобится. Причем, опять-таки, ну, я думаю, что за многие годы уже подобного рода кризисов, даже я бы сказал, за десятилетия, наши оппоненты должны были бы выучить, что, как правило, российское руководство подобного рода оценки дает с большим запасом. То есть, если сказала, что продержится 10 лет, то продержится и 12, а может быть и 15, а может быть и дольше. И кроме того, заявка на то, что страна в условиях низких нефтяных цен продержится десятилетия, это однозначное свидетельство того, что экономика уже отвязана от цен на нефть. То есть да, нефтяные цены, нефтянка, что-то вообще сырьевая отрасль играют важную роль в формировании бюджета. Да, понятно, что какие-то потери у бюджета будут. Эти потери будут достаточно серьезные в условиях низких цен на нефть. Хотя частично они будут компенсированы снижением курса рубля. Значит, главное, чтобы не обвальным. А частично они будут компенсированы увеличением доли на мировом рынке. Ну, то есть будут продавать дешевле, но больше. Вот. Тем не менее... Безусловно, потери у бюджета будут какие-то, но это не критично, потому что не весь бюджет, значит, формируется за счет нефтяных цен. Не весь бюджет формируется за счет нефтяной торговли. Значит, значительная его часть, чтобы не сказать большая его часть, уже формируется за счет совершенно других отраслей. И очевидно, что роль вот этих самых отраслей в формировании бюджета будет увеличиваться. Повторяю, я не случайно сегодня вспомнил о том, что Россия стала одним из крупнейших сельскохозяйственных экспортеров в мире. Причем она уже поставляет за рубеж не только там зерно, не только пшеницу, как это было раньше, там или ограниченное количество зерновых, зерновых культур. Она поставляет за рубеж уже и мясо, и яйца, и плодовочную продукцию, и так далее, и постоянно наращивает, причем наращивает очень быстрыми темпами свое присутствие на мировых сельскохозяйственных рынках. А еще недавно речь шла об обеспечении продовольственной безопасности, собственно, России. То есть еще совсем недавно российское сельское хозяйство было не в состоянии полностью закрыть потребности российского государства по целому ряду продуктов. Где-то вот с 2014-2015 года этот вопрос был решен, может быть, где-то с 2013-го. Да? Значит, сколько лет прошло? 5-6, максимум 7. Значит, за это время Россия стала одним из крупнейших сельскохозяйственных экспортеров. Значит, это тоже солидные суммы, которые идут в бюджет государства, но уже от другой отрасли экспорта. Точно так же, как солидные суммы идут в бюджет государства деятельности Росатома, который стал мировым монополистом. Точно так же, как... Кстати, я прошу прощения, у нас спрашивают, а почему звонки не берете? Нам что, звонят? Знаете, мы не видим. Вот, то есть звонки по какой-то причине не проходят. А вот, смотрите, сразу же и прошел. Да, слушаю вас в эфире.
Здравствуйте, Александр.
Да, добрый день, Александр.
А тут такой вопрос. У нас все говорили, что при цене 60 долларов у нас бюджет наполняется нефтью и газом на 60%. Не меньше 60% бюджета это нефть и газ. Вот не меньше, понимаете? А сейчас нефть рухнет до 20, ну, до 30, пускай поначалу, потом все равно до 20. И сколько вот это, вот какая разница упадет, уйдет? Какое сельское хозяйство? О чем вы вообще говорите? Запад нам обрежет поставку семян и до свидос нашей пшеницы, РЖ.
Все, спасибо. Понятно. Значит, во-первых, если бы уничтожить российскую конкуренцию на сельскохозяйственном рынке, можно было бы просто, обрезав, как вы изволили выразиться, поставку семян, то это бы давно бы сделали. Просто потому, что с 2014 года у нас идет жестокая экономическая война. И эта экономическая война не переросла в военное столкновение с Западом по одной простой причине, потому что это военное столкновение уничтожит сразу всю планету. Поэтому нас пытались уничтожить экономически, причем любыми доступными средствами. Значит, те средства, в том числе и финансовые, кстати, которые Запад не применил против России, значит, не были применены не потому, что на Западе не догадались, или кого-то пожалели, а потому что они просто посчитали и пришли к выводу, что это наносит им значительно больший ущерб, чем нанесет России. Все, что могли, они применили. Значит, поэтому по поводу, кстати, поставки семян можно не беспокоиться. Кроме того, как я уже сказал, значит, структура сельскохозяйственного экспорта из России за последние годы тоже серьезно изменилась. Там и мясо птицы, там... И мясо, и там и свинина, там и говядина, там все что угодно. Значит, и только поставки мяса из России за рубеж в этом году должны выйти на отметку в миллиард долларов. Я, конечно, понимаю, что по сравнению с нефтяными этими самыми ценами, да, миллиард долларов – это не такие, может быть, большие деньги. Но еще... 5 лет назад, или там 6 лет назад, мы тратили деньги для того, чтобы обеспечить свою продовольственную безопасность. Сейчас мы на этом деле зарабатываем деньги. Вот. Опять-таки, несмотря на достаточно жесткое противостояние с тем же самым Западом. Ну и, наконец, если на мировом рынке закупают на миллиард долларов российского мяса, там еще на миллиарды долларов российскую пшеницу там и так далее, то просто так сегодня на завтра отказаться от этих закупок достаточно сложно. Опять-таки, потому что их в основном, эти поставки сейчас идут не в недоразвитые государства, значит, социалистического выбора, как это было при Советском Союзе, куда они практически бесплатно отправлялись в качестве помощи братьям по классу. значит, они идут в развитые платежеспособные страны. Значит, соответственно, резкое сворачивание российского сельскохозяйственного экспорта просто ударит по интересам того же самого Запада и приведет к росту цен, допустим, на продукты питания в тех же самых западных государствах, что в условиях социальной нестабильности не так для них благоприятно, как может показаться. Прошу прощения, да. Вы в эфире. Вот видите, только спросили, почему звонки не проходят, сразу не стали проходить. Слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, парень. Да. Вот, скажите, это же вы и спрашивали, да, видите?
Да, конечно, я спрашиваю. Я вот хочу спросить, вы очень толково все так рассказываете, все грамотно, все умно. Вот смотрите, все хорошо. Мы всех нагнули, всех с нефтью нагнули, с продуктами питания всех нагнули. А где подвох-то ждать?
Ну, во-первых, вы ошибаетесь, мы не всех нагнули, и более того, у нас даже нет стремления всех нагнуть. Мы стремимся, в принципе, со всеми договориться. Другое дело, что не все стремятся с нами договориться, поэтому приходится периодически демонстрировать позицию по принципу «ну ладно, пусть нам будет хуже, только учтите, что вам будет еще хуже». Потому что любой конфликт, да, это потери для двух сторон. Вот сейчас этот конфликт вокруг нефти, да, я же повторяю, он, да, он приведет к серьезным потерям российского бюджета. И да, их придется финансировать из фонда национального благосостояния. Но защищая свои интересы, перспективные стратегические интересы, нам приходится идти на этот конфликт, потому что нас пробуют на прочность. Нам говорят, ну вот смотрите, а мы сейчас обрушим цену на нефть и посмотрим, что тогда с ними будет. Вернее, с вами будет. Мы говорим, хорошо, давайте обрушим и посмотрим, что будет с вами. Вот. Ну, иногда приходится просто соглашаться и идти на конфликтную ситуацию, потому что оппонент не верит, что российское государство выстоит. Ну, вот, кстати, человек, который перед вами звонил, он же сказал, ну, вот сейчас нам это самое, перекроют поставку семян и умрем с голоду. Значит, и вообще там бюджет наполнялся при $60 за баррель. Я еще помню, как рассказывали, что бюджет наполняется при $120 за баррель. Значит, повторяю, да, потери есть. Потери есть и будут потери. Любая война – это потери. Экономическая война – это тоже крупные потери, в том числе экономические. Вот. Но иногда приходится идти на конфликт, потому что другого варианта разрешения кризиса нету, если ваш партнер недоговороспособен. Вот в этом, собственно, и подвох. Так, спасибо, вы в эфире, слушаю вас. Добрый день.
Алло.
Добрый день, слушаю вас.
Здравствуйте, я Владимир из Москвы. Я вот в свое время поездил по стране и не видел вот то, что, о чем вы говорите. Везде, кругом разруха. Крестьяне говорят, сколько мы процентов хлеба продаем на корм скоту, а сами жрем какой-то непонятный хлеб. Вот то, что у нас растет, я видел, это дома у глав там районов, областей и карманы. Животы еще растут. Вот то, что я видел, это мое вот мнение. Объясните, как, вот почему мы, что мы за хлеб едим? Вот я на свою пенсию ем меньше, и продукты все хуже из года в год. Вот как вы мне это объясните? А у нас все растет.
Ну, очевидно, спасибо. Мы с вами ездим по разным государствам, потому что мне довелось регулярно по одной и той же трассе ездить с интервалом где-то в 2-3 недели, начиная с 2008 и заканчивая 2014 годом. Значит, это была трасса от границы до Москвы. Могу вам сказать, что на моих глазах росло благосостояние не самой, далеко не самой богатой в стране Брянской области. А уж как росло благосостояние Калужской, где заводы вырастали вдоль трассы просто у меня на глазах. То есть в течение там нескольких месяцев строился завод. Так просто ни в сказке сказать, ни пером описать. Значит, я, конечно, понимаю, что всегда можно найти, значит, где-то и ну, совсем заброшенные самые села. Могу вам сказать, что я как-то, самое, путешествуя по Франции, нашел такое заброшенное село в Пирине, что в России таких уже и не существует. Ну ладно, у нас сегодня как-то поздно пошли косяком звонки, поэтому до свидания. К сожалению, наше время вышло.